Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем писать историю нашего Отечества в лицах. Мы идем по алфавиту, мы дошли до буквы «Н», и сегодня у нас первая из трех программ на эту букву, причем программа необычная, потому что я, пользуясь правом, предоставленным мне главным редактором и соавтором этого проекта Алексеем Венедиктовым, решил выбрать одну передачу не с одним, а сразу с тремя героями. Мы сегодня будем говорить о трех близких родственниках, об императоре Николае II и двух великих князьях. Великом князе Николае Николаевиче и великом князе Николае Михайловиче. Все они жили в одну эпоху, их судьбы оказались тесно переплетены друг с другом, особенно в последние решающие и роковые для династии, для России годы XX века. И, как всегда в начале программы, портрет наших трех героев, портрет в интерьере эпохи.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Они были очень разные, три Николая. Последний русский царь Николай II, невысокого роста, мягкий, добросердечный, интеллигентный, одновременно слабовольный. Такой, каким изобразил его на знаменитом портрете, писанном с натурой художник Валентин Серов. По многочисленным свидетельствам современников, это был самый лучший портрет императора. Последний, назначенный им главнокомандующий русской армией, великий князь Николай Николаевич, назначенный дважды. Первый раз в августе 1914, в начале Первой мировой войны, второй раз в марте 1917-го при отречении. Полная противоположность государю, блиставший богом данной богатырской статью, гусар, необычайно популярный в армии, единственный из великих князей, который, опять-таки, по многочисленным свидетельствам современников, пытался играть активную политическую роль в жизни страны и мог бы при определенных обстоятельствах составить оппозицию царю. Наконец, бесконечно далекий от первых двоих и по взглядам, и по образованию, и по кругу интересов, третий Николай, великий князь Николай Михайлович, сторонившийся военной службы и, в конце концов, фактически оставивший ее ради научной карьеры, единственный из Романовых, ставший большим ученым, председателем Русского географического и Русского исторического общества, почетный доктор истории Московского университета. Французская академия избрала его своим членом, честь которой почти никогда не удостаивались иностранцы. Многие мемуаристы утверждают, что Николай Николаевич, который был все-таки на 12 лет старше своего венценосного двоюродного племянника, подавлял Николая II своим ростом, зычностью голоса и авторитетом в гвардии. Императрица Александра Федоровна, жена царя, ненавидела дядю Николашу, так называли главнокомандующего, за глаза, в том числе за то, что он был одним из главных врагов боготворимого старца Григория Распутина. Роковое решение императора отправить Николая Николаевича в отставку спустя год войны и фактически сослать на Кавказ наместником современники приписывают влиянию императрицы. Сохранились свидетельства, что некоторые министры на тайных совещаниях всерьез обсуждали, ждали тогда в августе 1915-го, подчинится ли Николай Николаевич по велению императора оставить пост главнокомандующего или пойдет на военный переворот. Николай Николаевич подчинился монаршей воле, хотя в двух других поворотных моментах русской истории повел себя совершенно иначе. Как утверждал бывший русский премьер-министр Сергей Юльевич Вита в своих воспоминаниях, в октябре 1905 года Николай II никогда бы не подписал Октябрьского манифеста, если бы на этом не настоял великий князь Николай Николаевич. Великий князь Александр Михайлович, оставивший потомкам наиподробнейшие мемуары с весьма выпуклыми характеристиками своих августейших родственников, писал: «Два важнейших акта в истории России – манифест 17 октября 1905 и отречение императора Николая II марта 1917 года следует приписать полнейшей аберрации политического предвидения великого князя Николая Николаевича. Имеется в виду, что в начале революции великий князь присоединил свой голос к тем, кто коленопреклоненно умолял царя об отречении. Что же касается великого князя Николая Михайловича, то оценки его разнятся от превосходных до уничижительных. Начальник дворцовой канцелярии генерал Мосолов в своей книге «При дворе последнего царя» пишет о нем так: «Довольно красивый, очень умный, он был прожженным интриганом. Он всегда всех критиковал, но сам никогда ничего не делал. Когда царь уехал на фронт, Николай Михайлович остался в Петрограде. В клубе, где он всегда был в центре внимания, его язвительные высказывания, не спровергавшие все, что можно, наносили большой вред самодержавию. Критика, исходящая из высших сфер, заражала своим ядом всех и разрушала моральный авторитет государя. Императрица ненавидела его до глубины души. Именно Николай Михайлович стал инициатором написания коллективного послания царю сразу же после убийства Распутина, которое окончательно рассорило царя и его родственников. Родной брат Николая Михайловича, упомянутый уже мемуарист Александр Михайлович, пишет о нем совершенно иначе. «Я не знаю никого другого, кто мог бы с большим успехом нести обязанности русского посла во Франции или же в Великобритании. Его ясный ум, европейские взгляды, врожденное благородство, его понимание мира созерцания иностранцев, широкая терпимость и искреннее миролюбие стяжали бы ему любовь и уважение в любой мировой столице. Неизменная зависть и глупые предрассудки двора не позволили ему занять выдающегося положения в рядах русской дипломатии. И вместо того, чтобы помочь России на том поприще, на котором она более всего нуждалась в его помощи, он был обречен на бездействие людьми, которые не могли ему простить его способностей, его презрение к их невежеству. С этой точки зрения жизнь его была прожита без пользы. Будучи горячим поклонником парламентского строя и убежденным почитателем словесных дуэлей Клемансо-Жореса, он не хотел допустить того, чтобы создание в России конституционного строя по образцу Третьей Французской Республики закончилось бы полным провалом. Истина заключалась в том, что он родился не в той стране, где ему следовало бы родиться. В гвардии ему дали прозвище Филиппа Галите, но авторы этого прозвища не подозревали, что их царственный однополчанин шел в своем демократизме гораздо дальше, нежели брат французского короля, который мечтал воспользоваться революцией как трамплином для достижения собственных честолюбивых планов. Мой брат Николай обладал всеми качествами лояльнейшего президента цивилизованной республики, и это заставляло его часто забывать, что Невский проспект и Елисейские поля далеко не одно и то же. История это подтвердила. В январе 1919 года великий князь, приветствовавший февральскую революцию, был расстрелян большевиками в Петропавловской крепости как заложник в ответ на убийство немецких коммунистов Карла Либкнехта и Розы Люксембург в Германии, к которому он, разумеется, не имел ни малейшего отношения.
А теперь я представлю вам нашего сегодняшнего гостя. Сегодня со мной в студии директор Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук Сергей Владимирович Мироненко, который уже не раз был прошлым гостем нашей передачи. Сергей Владимирович, я вас от души приветствую.
Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Ну вот, скажите, пожалуйста, такой вот у нас попытка сегодня нарисовать портрет сразу трех человек, судьбы которых действительно переплелись, особенно в последние годы империи. Я не хочу за вас это все рассказывать. Вот подхватите, пожалуйста, эту тему.
Ну, это три совершенно разных человека. Одно – это Николай II, император, о котором много сейчас говорят, пишут, думают о том, что было бы, если бы императором в эту сложную переходную эпоху оказался другой человек, наделенный другими качествами, фигура другого масштаба. Николай Николаевич – любимец армии, великий князь. Вот сейчас так мысленно представляю себе его, любой, кто видел хронику последних лет Российской империи, конечно, безошибочно его узнает. Это высокая, худая фигура, не то что на голову, а на две головы выше окружающих. И уж совершенно как бы особое место занимает в семье Романовых великий князь Николай Михайлович, замечательный историк, ученый, человек, который, выбрал несколько иную стезю, выбиваясь из обыденного ряда великих князей.
Ну, я, честно говоря, ни разу не видел в той хроники, которая уцелела и дошла до нашего времени, может быть, не так внимательно глядел, но не припомню, чтобы в хронике попадался Николай Михайлович, в старинной кинохронике, но внешность у него тоже была незаурядная.
Ну, внешность у него была незаурядная, и прежде всего это был незаурядный человек по тому таланту, который был отпущен ему Богом. Его исторические исследования до сих пор являются классическими. Биография императора Александра I – одна из лучших биографий, которая была написана нашими с вами соотечественниками. Конечно, очень любопытно, что и представитель семьи Романовых не мог полностью откровенно публиковать свои исследования. Опубликованное его исследование об императоре Александре I содержало две секретных главы, которые были опубликованы вот только практически совсем недавно.
Две секретных главы, вот интересно, а для кого они предназначались? Для высочайшего чтения?
Ну, во-первых, Николай Михайлович был настоящий историк. А настоящий историк пишет историю не для того, чтобы кто-то, там читал втайне. Конечно, он надеялся на то, что эти главы когда-нибудь увидят свет. Но одна глава посвящена истории любви императрицы Елизаветы Алексеевны, жены императора Александра I, которая была влюблена в блестящего кавалергарда Охотникова. Известно, что жизнь молодых супругов как-то не заладилась с самого начала, и Александр имел некоторые утешения на стороне, не осталось как бы вдалеке от этого императрица. Она даже родила ребенка от Охотникова. Была огромная проблема для Александра, если бы родился мальчик. Об этом мы, кажется, как-то говорили. Потому что делать? Девочку, которая родилась, он признал своей. Надо сказать, что это был очень благородный поступок со стороны Александра. А вот поди родился бы мальчик.
Ну,
что делать?
Родила же Екатерина Великая, Екатерина II, мальчик от, как бы сейчас сказали, от гражданского брака с Орловым и ничего,
нет,
да?
Нет, это все выдумки.
Выдумки?
Это все абсолютные выдумки. Причем начало этим выдумкам положила сама Екатерина. По политическим соображениям она хотела дискредитировать своего сына. Она не хотела, чтобы Павел царствовал после ее смерти. Она готовила проект восшествия на престол, минуя Павла, его сына, любимца ее, Александра. И так, в общем, не завершила это. Да?
Так что то, что граф Бобринский был незаконным сыном Екатерины II, это, оказывается, легенда?
Нет, я имею в виду Павла, ведь шла речь о том, что Павел незаконный сын Салтыкова.
Ах, об этом же.
Конечно, понимаете. И тут вся загвоздка в том, что Екатерина жила и правила в эпоху дворцовых переворотов, когда точный порядок престола наследия не был определен. Павел, взойдя на престол в 1797 году, обнародовал учреждение об императорской фамилии, где все было сформулировано предельно точно, кто имеет и в какой последовательности права на русский престол. И вот если бы Елизавета Алексеевна родила сына, то здесь вопрос-то был очень серьезный, потому что детей других у, значит, императорской четы не было. И по праву, так сказать, закона, если бы Александр признал этого ребенка, он был бы наследником. Но, в общем, история-то Елизаветы Алексеевны, так или иначе, ее любовная история связи с Охотниковым была достаточно, ну, хотя и в узких кругах, но известно. Елизавета Алексеевна давала читать свои дневники, где описывала все, так сказать, перипетии этого романа. Надо понять, что это была эпоха романтизма, где зыбкая грань между литературой и жизнью, жизнь перетекала в литературу, литература становилась жизнью. Елизавета Алексеевна давала читать эти дневники Николаю Михайловичу Карамзину, известному писателю, не только историку, написавшему один из шедевров сентиментализма, повесть «Бедная Лиза». Так что вопрос-то бы был, а вдруг бы был мальчик, а вдруг бы Александрова его признала, кто был бы на русском престоле.
В общем, Николай Михайлович об этом, обо всем написал.
Николай Михайлович обо всем этом написал, и эта глава осталась неопубликованной.
Она была засекречена самим автором, или это было высочайшее решение?
Это было решение Николая II.
Это было решение Николая II. А вторая глава?
Вторая глава, она, ну, не настолько как бы была секретна. Это глава о старце Федоре Кузьмиче. Значит, что же произошло с императором Александром I после его кончины 19 ноября 1825 года в Таганроге? Что это была инсценировка? Или действительно Александр умер, появившийся в конце 30-х годов в Сибири старец Федор Кузьмич? Кто это был? Император Александр, ушедший, добровольно отрекшийся от престола или нет? В общем, об этом Николай Михайлович думал, писал, публиковал, но здесь его взгляд, его отношение к этому прошло определенную эволюцию. Вначале он верил в то, что Федор Кузьмич – это Александр I, но после того, как он еще раз исследовал документы, пришел к выводу, что это все-таки красивая легенда.
Но мы с вами как-то об этом уже говорили, да. Ведь не только Николай Михайлович в это верил, в это верили и многие другие члены дома Романовых.
Ну, вы знаете, верить же никому не запрещено, правда?
Это правда.
Я уже рассказывал, что Ольга Александровна, сестра императора Николая II, была уверена, что Федор Кузьмич – это Александр I. Но что из этого? Вы представляете, сколько лет прошло, там, 75 лет. Вот представьте себе, сколько сейчас легенд, которые охватывают советскую историю, да. Достаточно сказать, что, я не знаю, по-моему, каждый, кого не спросишь, верит, что у Сталина были двойники.
Да, конечно.
Ну, так сказать, легенд-то много.
Верят и в то, что Берия убил Сталина. Ну, об этом сейчас просто документальные фильмы снимают и на государственном телевидении показывают. А знаете, ведь государственное телевидение – это вообще в некотором смысле в сознании многих простых граждан истина в последней инстанции.
Ну, о чем говорить? Это, значит, такая, в общем, версия, как бы имеющая хотя бы какое-то право на существование, потому что, ну, убил-то он не прямо, а как бы не оказав помощи умирающему, да, умирающий Сталин сутки пролежал, значит, без медицинской помощи. И вот на основании этого делается вывод. Но гораздо более любопытные есть сюжеты. Например, Берия был убит. Никакого суда над Берией не было, полгода его никто не допрашивал, показания он не давал, застрелили его в его особняке на улице Качалова.
Там, да, сейчас правильно. Посольство Туниса.
Посольство Туниса, точно. Находятся, значит, очевидцы,
которые... Малая Никитская, например, называется.
Малая Никитская, совершенно справедливо. Да, находятся очевидцы, которые, значит, видели, значит, пулевые отверстия, видели, как, значит, окровавленного Берию оттуда выносят. Ну, мало ли чего люди фантазируют. К сожалению, есть такая наука, как история, есть документы, на которых эта история строится.
Именно документы, не воспоминания.
Ну,
потому что воспоминания их очень часто...
Я вам скажу честно, меня всегда смущает, что, значит, воспоминания – это такие же документы. Весь вопрос в их анализе, выявлении, сопоставлении их с другими официальными документами, письмами. Историк, пишущий историю, использует самые разнообразные документы и говорит, что воспоминания – это не документы, но это не совсем правильно. Надо умело анализировать всю совокупность исторических источников.
Ну да, то есть в воспоминаниях иногда можно отделить зерна от плевел.
Безусловно, правда? Безусловно. Ну, например, яркий тому пример воспоминания Якова Юровского о том, как была убита царская семья. Наивно, по крайней мере, утверждать, как утверждают некоторые рьяные такие противники версии, что царская семья была похоронена не в Ганиной яме, а, значит, вернее, уничтожена около Ганиной ямы, а похоронена в Поросенковом лагу. Говорят, что воспоминания Юровского, который был организатором и убийства царской семьи, и сокрытия этого преступления, что его воспоминания – это фальшивка, сделанная КГБ. Вот не нравится людям, что Юровский написал это. Ну, что делать, не нравится, а вот анализируя появление этого документа, анализируя списки этого документа, ну, непредвзятый человек, конечно, приходит к тому, что это подлинное воспоминание Юровского, это его воспоминания, никем ему не продиктованные. Да? Масса есть примеров, которые вводят нас в лабораторию историка.
Ну вот, скажем, помните, наверное, есть воспоминания художника Бенуа, где он описывает свою встречу с Николаем Михайловичем. Он увидел его в одной компании, куда Николай Михайлович пришел, а тогда, в общем, было другое время, не было телевидения, газеты публиковали фотографии крайне редко, и многих высочайших особ, даже люди, находившиеся, что называется, на самых высоких этажах социальной лестницы, могли не знать в лицо. И вот он увидел красивого гвардейского офицера в белом кителе, который присоединился к общему разговору, поражая его, Бенуа, своей внешностью. Он чем-то напоминал, как он пишет, индийского раджу. У него действительно была такая немного восточная внешность. Он был смугл, с таким крючковатым профилем орлиным. Вот, и только потом он узнал, что это великий князь Николай Михайлович. Кстати, вот, по-моему, Витте в открытую говорит о том, что каким-то образом, значит, в жилах князей Михайловичей оказалась еврейская кровь, да?
Ну, я, честно говоря, такого не помню, но...
Пишет, что вот семитское было что-то в их матушке, в великой княгине Ольге Федоровне.
Ну, семитское было, это не значит, что там была еврейская кровь, это могло быть просто в облике, это не значит, я не могу интерпретировать так слова Витте. А то, что был смуглый, ну что же, в русских, как вы знаете, перемешано много кровей, и самое главное, не сколько, значит, граммов там той или иной крови, да, а как люди себя ощущали. Николай Михайлович, конечно, был абсолютно русский человек. Вы вот сказали про воспоминания Бенуа, а мне про белый мундир. А мне сразу вспомнились воспоминания Николая Николаевича Врангеля, известного искусствоведа, который встретил Николая Михайловича в 15-м году на фронте. И вот этот белый мундир уже был не такой белый, он уже был засаленный, он уже был грязный. Это так, в общем, Николая Николаевича поразило. А мне показалось, что это очень такой живой пример. Не все так блестяще, как мы себе представляем в жизни великих князей.
Вот давайте мы здесь поставим точку с запятой, потому что сейчас на «Эхе Москвы» новости середины часа, и потом мы продолжим разговор.
«Наше все» с Евгением Киселевым.